Добрый день. Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Если вы пришли в церковь сегодня в первый раз, то вы выбрали очень хороший день. День, когда мы начинаем новую серию, когда мы начинаем рассматривать послание филиппийцам. И говорить мы будем о новой теме, говорить мы будем о том, каким образом наше отношение к жизни вообще влияет на наши отношения с другими людьми. Потому что мы привыкли к тому, что наше отношение к другим людям, естественно, да, оно влияет, оно формирует наши отношения с этими людьми. Ну, то есть трудно не любить человека, да, и ожидать, что взаимностью тебе будет, наоборот, хорошее расположение. Это мы понимаем. Но мы не отдаем себе отчет в том, каким образом наше отношение к жизни вообще, то, как мы относимся к жизни, как мы воспринимаем события в жизни, влияет на то, сколько у нас друзей. И как раз на протяжении вот всего этого времени, на протяжении 7 недель, когда мы будем изучать вместе послание филиппийцам апостола Павла, мы увидим с вами раз за разом, каким образом отношение к жизни формирует наши отношения с другими людьми. Уильям Сараян в своем сборнике рассказов, который называется «Случайные встречи», описывает как раз одно из таких вещей. Он говорит о том, как чувство юмора, как способность радоваться, как способность находить комичное влияет на окружающих нас людей. Он говорит, они умеют нас рассмешить и смешат нарочно, потому что им нравится, когда вы смеетесь. Им нравится смотреть, как вы веселитесь. Забыли о своем возмущении всем и вся. Ведь почти все мы вечно чем-то возмущаемся. Сперва с тем, что появились на свет, потом, что придется умереть. И, конечно же, как раз те, кто склонен возмущаться больше всех, любят смеяться сами и умеют смешить других людей. Он рассказывает о том, как чувство юмора, как умение смеяться, умение радоваться привлекает других людей. Нам просто с такими людьми, нам хочется находиться в окружении таких людей. И как раз вот на протяжении 7 недель мы будем смотреть на те отношения, которые апостол Павел раскрывает в этом послании филиппийцам, и смотреть на то, как эти отношения влияют на нашу дружбу, влияют на людей вокруг нас. Давайте в почтении Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас послание апостола Павла церкви в Филиппах, стихи с 1 по 11. «От Павла и Тимофея, слуг Иисуса Христа, всем святым во Иисусе Христе, находящимся в Филиппах, включая их руководителей и диаконов, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Я всегда благодарю моего Бога, вспоминая о вас. Я всегда в каждой моей молитве за всех вас я молюсь с радостью, потому что вы с первого дня до ныне участвуете со мной в служении, возвещая радостную весть. Я уверен, что тот, кто начал в вас доброе дело, доведет его до конца. Ко дню возвращения Иисуса Христа мне и подобает так думать о вас, потому что вы в моем сердце, вы все разделяете со мной благодать Божью, как в узах моих, так и в защите и утверждении радостной вести. Бог свидетель тому, как я люблю вас любовью Иисуса Христа. И я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и всякой рассудительностью, чтобы вы могли определить, в чем заключается лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в день Христа и принесли плод праведности, который появляется через Иисуса Христа для прославления Бога и хвалы Ему. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы сегодня на протяжении всех этих 7 недель мы меняли наше отношение к жизни, чтобы наше отношение становилось все больше и больше похожим на отношение Сына Твоего Иисуса Христа. Помоги нам, Господь, возрастать в радости, в благодарности, в смирении, в уверенности в нашем спасении. Отче, помоги нам возрастать в этих качествах, и помоги нам менять наше отношение к жизни. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Очень важно понимать, что когда мы говорим с вами об отношении, мы говорим с вами о сознательном выборе. Это осознанное решение, которое мы принимаем. Это не просто какая-то привычка. Все начинается с того, что мы осознанно принимаем решение, как мы будем относиться к тем или иным событиям в жизни. Осознанно, продуманно принимаем это решение. И потом уже со временем мы превращаем это решение в привычку или в черту характера. Постепенно, шаг за шагом. Это не просто какая-то дань там, вежливости, да, не просто то, с чем вы выросли. Мы делаем это осознанно. Отношение – это осознанный выбор. В послании филиппийцам, во 2 главе, в 5 стихе, есть удивительное словосочетание. На русском языке это словосочетание, на языке оригинала это всего лишь одно слово, которое не так просто перевести на русский язык. Поэтому есть вот три разных перевода, и три разных перевода по-разному переводят это слово. Современный перевод говорит: «Ваш образ мыслей», это 5 стих, «ваш образ мыслей должен быть таким же, как образ мыслей Иисуса Христа». Синодальный перевод переводит это же слово как «чувствование». Ваши чувства должны быть такими же, как чувства Иисуса Христа. Современный перевод Российского библейского общества говорит: «Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Иисуса Христа». И на самом деле проблема в том, что слово это отражает не только мысли и не только чувства. Это чувства и мысли, которые соединены в одно целое. Павел говорит здесь о том, что я хочу как раз, чтобы и ваши чувства, и ваши мысли, и ваш подход, и ваше отношение к жизни были такими же, как отношение Иисуса Христа. Потому что отношение – это совокупность чувств и мыслей, при помощи которой мы оцениваем происходящее вокруг нас события. Это совокупность чувств и мыслей. Это слитое воедино наши чувства, то, что мы переживаем, и наши мысли, то, что мы думаем. Вот это и есть отношение. На протяжении 7 недель мы будем смотреть с вами на то, как влияет наше отношение, например, благодарность, или уверенность, или смирение, или ободрение, или радость, или целеустремленность, или умиротворенность, как влияет это отношение, которое вырабатывается в нашем сердце, это решение, которое мы принимаем, как это отношение влияет на наши отношения с другими людьми вокруг нас, каким образом оно изменяет нашу жизнь. На протяжении 7 недель мы будем говорить именно об этом. Почему это важно? Потому что бывают ситуации, когда умом я все понимаю. Проблема не в том, чтобы я не понимал чего-то умом. Умом я все понимаю. Но чувства мои еще не догоняют то, что понимает мой ум. Когда мне тяжело справиться с тем, что происходит в жизни, не просто к этому привыкнуть. Умом все понимаю. Но чувства, необходимо какое-то время, чтобы чувства пришли в соответствие с тем, что я понимаю умом. Если у меня неправильное отношение в этот момент, если я принимаю неправильное решение в этот момент, то я буду полагаться на свои чувства. Или я буду стараться забыть о своих чувствах и буду полагаться только на мой ум. Только тогда, когда у меня есть вот этот вот образ мыслей, когда у меня есть мысли и чувства, вот эта совокупность, вот это отношение, только тогда я могу позволить моим чувствам догнать мой ум. Я могу позволить вот этой ситуации, когда да, я умом все понимаю, но еще не чувствую то, что должен чувствовать. Я могу позволить моим чувствам догнать мой ум, догнать мое понимание. Это то, что делает отношения в нашей жизни. А Виктор Франкель, очень интересный человек, австриец еврейского происхождения, человек, который попал в концентрационный лагерь, психиатр по образованию. И находясь в концентрационном лагере, он постоянно ведет записи, он постоянно ведет заметки о том, что происходит вокруг него. Заметки эти ложатся в основу его фундаментального труда, который называется «Человек в поисках смысла жизни». Он смотрит на то, как люди реагируют, что происходит с людьми не просто в экстремальной ситуации, а в ситуации хуже не придумая, в ситуации концентрационного лагеря. И вот что он пишет. «Мы, прошедшие концлагеря, можем вспомнить людей, которые ходили по баракам, утешая других, и подчас отдавая последний кусок хлеба. Пусть их было немного, они служат достаточным доказательством. У человека можно отнять все, кроме его последней свободы. Выбрать свое отношение к любым данным обстоятельствам. Выбрать свой собственный путь». Франкель говорит о том, что пройдя концлагеря, пройдя экстремальные лишения, он приходит к выводу, что можно отнять все, можно отнять все свободы, которые только есть, кроме свободы выбора моего отношения к тем или иным ситуациям. Когда апостол Павел пишет свое письмо церкви в Филиппах, он пишет это письмо, находясь в тюрьме. Это часть так называемых тюремных посланий апостола Павла. Павел находится в стесненных обстоятельствах. Это важно понимать, потому что на протяжении всего послания, если не знать или не обращать внимания на то, что Павел находится в тюрьме, происходит, складывается такое впечатление, что все, что происходит вокруг Павла, дарит ему только радость. Что это человек, который наслаждается буквально каждым мгновением жизни, и в жизни этого человека все замечательно сейчас. А человек сидит в тюрьме. Если не знать, к кому Павел обращается, то опять-таки может сложиться впечатление, что пишет он таким же жизнерадостным людям. То есть, знаете, такие два оптимиста. Один оптимист пишет группе других оптимистов и говорит: «Ребята, радуйтесь всегда». И вторая группа оптимистов такая с улыбкой на лице говорит: «Да, мы так ждали твоего письма, потому что уже 30 секунд никто не напоминал о том, что нужно радоваться всегда. Спасибо тебе большое, Павел». Павел, находясь в тюрьме, находясь в стесненных обстоятельствах, пишет небольшой общине верующих в Филиппах. Город этот является, по сути, римским гарнизоном. Город этот основан был отцом Александра Македонского Филиппом для распространения греческой цивилизации, для распространения греческой письменности. Город, который маленький, но который очень сильно повлиял на всю историю человечества. И в этом городе община эта была гонимой. Община эта постоянно испытывала притеснение, постоянно испытывала гонение, постоянно испытывала проблемы. Поэтому один человек, который находится в стесненных обстоятельствах, пишет другой группе людей, которые тоже находятся в стесненных обстоятельствах, и обращаясь к ним, не оптимист к оптимисту, он говорит: радуйтесь, благодарите, не заботьтесь ни о чем. Это люди, которые, находясь в экстремальных ситуациях, Павел пишет как раз об отношении. Примите решение, поменяйте свое отношение к жизни, обращается к ним Павел. Не смотрите на то, что вы не можете изменить, смотрите на то, что вы в силах изменить. Поменяйте свое отношение, поменяйте вот эту совокупность чувств и мыслей для того, чтобы по-другому интерпретировать все, что происходит вокруг вас. Для Павла очень важно показать, что тот метод, который он предлагает им, те идеи, которые он предлагает им, работают в экстремальных условиях. Он говорит об Иисусе Христе, он говорит о том, что ваш образ мыслей, ваше отношение должно быть таким же, как у Иисуса Христа. Кто, будучи Богом, то есть будучи властелином вселенной, будучи царем царей, уничижил себя. Вот он начинается с того, что выше подняться уже невозможно. И Павел говорит о том, что он не просто уничижил себя, он принял образ раба, он сошел вниз до самой-самой нижней отметки. С самой верхней он дошел до самой нижней. И Павел говорит, что тот образ мыслей, то отношение, которое было у него, работает и наверху, и внизу. Далее, в 4 главе Павел говорит о том, что, говоря о своей собственной жизни, он говорит о том, что научился быть как наверху, так и внизу. Часто верующие цитируют 13 стих о том, что «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», забывая о том, что, о чем говорится здесь до этого 13 стиха. А до 13 стиха Павел говорит: «Я научился быть довольным в любых обстоятельствах. Я знаю, что такое скудость – одна крайность, и я знаю, что такое изобилие – другая крайность». Вот между этими двумя крайностями он говорит, что отношение Иисуса Христа, образ мыслей Иисуса Христа работает как с одной стороны, так и с другой стороны. «Мне пришлось пережить всякое, и я проник в тайну того, что значит быть сытым и терпеть голод, жить в достатке и быть в нужде». Видите, как он описывает две крайности? И с одной стороны, и с другой стороны. И вот только после этого, описывая две крайности, он говорит: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я все могу благодаря тому отношению, которое я принял у Иисуса Христа, от одной крайности до другой крайности. Все могу». И поэтому мы потратим 7 недель для того, чтобы раскрыть как раз вот эти вот 7 отношений, которые апостол Павел показывает здесь в послании филиппийцам. По сути, послание филиппийцам, письмо церкви в Филиппах, это так называемое дружественное письмо. Был такой жанр в Древней Греции, как дружественное послание. Не просто послание, а дружественное послание. Например, в этом послании о любви говорилось не так много, но очень, очень часто на любовь намекалось. О том, что действительно человек испытывал вот эту вот дружескую любовь по отношению к адресату своего послания. Кроме всего прочего, это послание, все письмо является благодарностью. Знаете, бывает так иногда, когда кто-то что-то сделает хорошо в вашей жизни, и вы пишете ему благодарственное письмо или открытку, небольшую открытку. Если вы этого не делаете, очень хорошая практика на самом деле. Взять открытку, потратить буквально там несколько минут для того, чтобы написать спасибо. Человеку будет от этого очень-очень приятно. И все послание филиппийцам – это вот такое спасибо апостола Павла церкви в Филиппах. Спасибо за их образ жизни, спасибо за их отношения, спасибо за их служение, спасибо за то, что они делают. Павел тратит время в тюрьме на то, чтобы поблагодарить церковь в Филиппах за то, что происходит в их жизни. И когда он делает это, когда он пишет это письмо, то он одновременно показывает этой церкви еще и то, что счастлив не тот, у кого все есть. Счастлив не тот, кто достигает достатка и живет в достатке. Счастлив тот, кто благодарит за все. Благодарит за все, что происходит в его жизни. А для этого такая благодарность должна быть, с одной стороны, постоянной. С другой стороны, благодарность должна быть всесторонней. А с третьей стороны, благодарность должна быть активной. Вот это вот три критерия, которые апостол Павел показывает для того, чтобы научить церковь в Филиппах о том, как нужно благодарить. Постоянно, всесторонне, активно. Проблема в том, что большинство из нас не считает себя неблагодарными людьми. Ну, каждый из нас думает о том, что ну, я благодарный человек, я говорю спасибо периодически. Но когда мы смотрим на вот эти критерии Павла, то мы понимаем, что благодарность – это то отношение, в котором каждый из нас может вырасти. Мы можем благодарить больше. Мы можем благодарить за большее. Мы можем это делать чаще. И я знаю, сразу начинаешь думать о том, что на меня криво посмотрят, обо мне что-то странное подумают. Два примера буквально недавно, которые произошли в моей жизни, где действительно люди воспринимали не так, как я надеялся, мою благодарность. Первый пример. Не будем называть, кто это, потому что и так понятно, что это Константин Гусихин, которого сегодня нет. Я просто сказал Константину Гусихину спасибо, старейшине нашей церкви, за его служение, потому что, ну, действительно, у меня сердце переполнялось благодарностью, мне хотелось сказать Косте спасибо за все, что он делает. Костя сказал: «Что за ерунду ты написал только что?» Я говорю: «Подожди, какую ерунду? Я хотел поблагодарить тебя от чистого, просто вот искренне, от всего сердца». Он говорит: «Ну, мы же не женщины». Поскольку Константина Гусихина нет, я могу говорить все, что я захочу о нем сегодня. А несмотря на все это, я знаю его уже не один год. И я абсолютно уверен, что ему было приятно получить эту благодарность. Очень приятно получить эту благодарность. Как бы он ни реагировал на это. Недавно, тоже очень смешная ситуация, мы как раз с Сашей говорили, мы живем в квартире, которая принадлежит родителям Саши. И меня в какой-то момент переполнила благодарность, я решил позвонить родителям Саши и сказать: «Спасибо большое за то, что вы позволяете нам жить в этой квартире, за то, что вы не берете с нас арендную плату, за то, что...» Ну, просто искренняя благодарность. Саша меня предупредила, что они могут воспринять это не совсем так, как я думаю об этом. И действительно, после того, как я поговорил с папой Саши, с моим тестем, Саше перезвонили раз, потом перезвонили два, узнали, все ли нормально, не собираемся ли мы съехать с этой квартиры, не поругались ли мы с Сашей, почему это вдруг Костя решил позвонить. В итоге людям все равно приятно, когда мы выражаем благодарность. Все равно. Как бы люди не реагировали на наше спасибо, как бы люди не воспринимали наше спасибо, это вопрос их отношения. Вопрос нашего отношения. Насколько мы действительно благодарны за все, что происходит в нашей жизни. Посмотрите, как выражает благодарность, сейчас подойдем к тому, как выражает благодарность апостол Павел. Почему мы благодарим? Мы благодарим либо из чувства вежливости. Я не знаю, как вас, я вот до сих пор помню. Раньше в магазинах были соки, ну да, соки, то есть там березовый сок, томатный сок, персиковый сок, яблочный сок. Как сейчас помню, томатные и березовые соки были самыми дешевыми, они стоили 10 копеек, поэтому можно было выпросить у родителей 20 копеек на сок, как, например, там персиковый или еще что-то, остальные деньги потратить на мороженое. И вот я как сейчас помню магазин, как раз в районе, где мы выросли, я покупаю сок, по-моему, как раз томатный сок или какой-то такой дешевый, отхожу, и мой отец говорит: «Ты сказал спасибо?» Я говорю: «Нет, за что?» Человек выполняет свою работу. Он говорит: «Всегда, когда кто-то что-то делает, ты говоришь спасибо. Всегда». И вот эта привычка вежливости, она остается с детства, она закладывается в детстве, она остается в детстве. У кого-то она есть, у кого-то ее нет. Но мы благодарим, не думая, на автомате. Кто-то протягивает вам что-то, вы сразу говорите «спасибо». Да? Это просто привычка. Вторая причина, почему мы говорим. Мы говорим «спасибо», мы благодарим, потому что мы отдаем себе отчет в том, что все могло быть по-другому. Что все могло быть на самом деле по-другому. Мы не принимаем за данность то, что происходит в нашей жизни. И чем меньше мы принимаем за данность то, что происходит в нашей жизни, тем больше мы благодарим. Соответственно, чем меньше мы благодарим, чем меньше мы смотрим на нашу жизнь без благодарности, тем менее мы удовлетворены, тем меньше счастья в нашей жизни. Почему? Потому что в какой-то момент ты смотришь на все, что происходит вокруг тебя, и ты говоришь: ну, конечно, так и должно быть. Как может быть иначе? У меня должна быть эта машина, у меня должна быть эта квартира, у меня должна быть эта жена, у меня должны быть эти друзья, ну, потому что я же такой замечательный. А на самом деле я не удовлетворен, потому что все могло быть и должно быть намного лучше в моей жизни. И постепенно вот это чувство неудовлетворенности заполняет собой все. Мы теряем счастье тогда, когда мы теряем благодарность. Как только мы перестаем благодарить, мы начинаем принимать все за данность. Мы не отдаем себе отчет в том, насколько все могло быть по-другому. И простая мысль о том, что в этом мире есть очень много людей, которые умнее, чем мы, талантливее, чем мы, они более организованы, чем мы, они в лучшей физической форме, чем мы. Они более духовные, чем мы. Но при этом они живут в условиях намного хуже, чем условия, в которых находимся мы. Намного хуже. И таких людей очень-очень-очень много. Вот когда мы начинаем думать об этом, тогда мы начинаем с благодарностью относиться абсолютно ко всему, что происходит в нашей жизни. Вот постоянная благодарность Павла, то, о чем мы уже начали говорить. «Я всегда благодарю моего Бога, вспоминая о вас, всегда, в каждой моей молитве за всех вас. Я молюсь радостью, потому что вы с первого дня и до ныне участвуете со мною в служении, возвещая радостную весть». Всегда, постоянно, всегда. Павел уделяет особое внимание тому, что он говорит. Это не просто вот я проснулся там раз в полгода, вспомнил о церкви в Филиппах и поблагодарил Бога за них. Он говорит: «Я всегда думаю о вас. Я всегда, всегда с благодарностью вспоминаю о вас в моих молитвах. Всегда. Я постоянно молюсь». То есть благодарность, которую описывает апостол Павел, это не что-то, что происходит периодически. Это то, что является действительно образом жизни его, отношением. Он все воспринимает с благодарностью. Абсолютно все. Вот с этого начинается. Благодарность должна быть постоянной. Она должна быть постоянной для того, чтобы действительно мы испытали счастье не того, у кого все есть, но счастье от того, что мы за все благодарим Бога. Всесторонняя благодарность. Второе, что происходит в жизни Павла. За что благодарим Бога мы? Мы обычно благодарим Бога за то, что Бог дает нам. Правильно? Поскольку нам просто благодарить Бога за то, что Бог дает нам, мы периодически благодарим Бога за то, что вот когда мы чувствуем себя особенно духовными, когда у нас особенно нет какой-то зависти, мы благодарим Бога за то, что Бог дает в жизни других людей. Господи, спасибо тебе большое за семью, там, не знаю, Васечкиных, за то, что ты дал им трехкомнатную квартиру. Я понимаю сейчас, судя по вашим взглядам, все так смотрят на меня, никто за это не благодарит Бога. Но я верю в вас, и я верю, что может настать такой духовный момент, когда вы поблагодарите Бога за это. Но вряд ли кто-то из нас благодарит Бога просто за людей. Просто не за то, что эти люди делают в нашей жизни, а просто за то, что они есть. И за то, что Бог делает в их жизни. За то, как Бог благословляет их, как Бог работает в их сердце, за то, что Бог делает в их душе. Когда ты приходишь к Богу и говоришь, опять-таки, да, хорошо, семья Васечкина, как сейчас помню, в учебнике английского языка незабвенной Бонг была семья Петровых, которая работала где-то в Министерстве иностранных дел, у них была пятикомнатная квартира, у них все было замечательно, и ты постоянно читал про эту семью и думал, я хочу познакомиться с Петровыми, просто чтобы хоть раз в жизни посмотреть на людей, у которых все хорошо, потому что в учебнике английского языка все так прекрасно, в отличие от моей средней общеобразовательной школы. Вот эта же семья, да, возьмем ее. Когда мы благодарим Бога просто за них, когда мы благодарим Бога за то, что Бог делает в их жизни. Настолько всесторонняя благодарность. Не за то, что происходит в нашей жизни, а за то, что происходит в жизни другого человека, который, может быть, даже не имеет отношения к нам, которого мы, может быть, даже не видим сейчас, который живет в другом городе. Вот молитва Павла, она не только постоянная, он не только всегда молится, Павел еще и благодарит, она всесторонняя, Павел благодарит за других людей и за то, что Бог делает в жизни этих других людей, настолько всесторонняя благодарность апостола Павла, вот настолько он признателен Богу за то, что происходит в жизни филиппийцев. И естественно, когда мы говорим о благодарности, всегда возникает вот это вот искушение начать воспринимать благодарность как что-то, что приводит к пассивности. Когда человек смотрит и говорит, ну да, я за все благодарен Богу. Хочешь больше? Нет, не хочу. Все и так хорошо. Ну, нам кажется, да, что это духовный взгляд. Хочешь больше? Нет, не хочу. Все уже и так хорошо. Но если мы посмотрим на то, как благодарит Павел, мы увидим, что на самом деле благодарность Павла ведет не к пассивности, не к тому, что желание Павла становится меньше. Благодарность ведет к тому, что наоборот, желания Павла увеличиваются. Это активная благодарность. Посмотрите, как Павел говорит, он уверен, что тот, кто начал в вас это доброе дело, доведет его до конца. Он не просто благодарит за жизнь филиппийцев. Он не просто говорит о том, что, Господи, у них так все хорошо, у них и так все замечательно. Его благодарность переходит вот в эту активную фазу, когда он говорит, Господи, я верю, что Ты доведешь до конца то, что Ты начал в их жизни, потому что я благодарен за то, что есть уже сейчас. Я верю, что будет еще больше. Потому что я признателен за то, что Ты делаешь сейчас. Я верю в то, что будет еще больше. Эта признательность позволяет нам, в 4 главе Павел пишет, не заботиться ни о чем, но во всем через молитву и прошение с благодарностью приносить, открывать наши просьбы Богу. Павел говорит о том, что потому что мы признательны, я могу просить Бога теперь о чем угодно. Потому что моя признательность распространяется в том числе и на те моменты, когда Бог скажет «нет». Когда я буду просить о чем-то Бога, а Бог скажет «нет». Поскольку изначально я прошу с благодарностью, моя благодарность активна, я могу просить о чем угодно, и потому что я прошу о чем угодно. Я готов принять ответ «нет». Я признателен Богу за все, что Он делает в моей жизни. Абсолютно за все. Если мы говорим про активность без признательности, то такая активность ведет к слепой амбициозности людей, которые используют других людей, не обращая внимания на то, что происходит в их жизни. Если же мы говорим про активность с признательностью, то она превращается, если хотите, в такую святую неудовлетворенность. Святую, потому что мы обращены к Богу. Неудовлетворенность, потому что мы знаем, что может быть гораздо, гораздо лучше, и мы не удовлетворены этим. Но мы благодарим Бога за любой ответ, который Он дает. Благодарных людей, любящих других и вдохновляющих их. Смотрите, как это выглядит у апостола Павла. Бог свидетель тому, как я люблю всех вас, любовью Иисуса Христа. И я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и всякой рассудительностью, чтобы, вот это очень важная цель в жизни Павла, чтобы вы могли определить, в чем заключается лучшее для вас. Павел благодарит за этих людей. Он постоянно благодарит за них. Он благодарит за все, что происходит в их жизни. И из-за вот этой постоянной всесторонней благодарности, она становится активной. Павел не просто благодарит, он заботится о них, чтобы вы были чисты и беспорочны в день Христа и принесли плод праведности, который появляется через Иисуса Христа для прославления Бога и хвалы Ему. Вот такая благодарность. Такую благодарность мы встречаем с вами в послании филиппийцам. С этого все начинается. И этой благодарностью пропитано все послание. Благодарность, которая постоянна, благодарность, которая всесторонняя, благодарность, которая активна в своей сути. Нам очень просто дружить с благодарными людьми. А с другой стороны, нам сложно проводить время с людьми, которые не проявляют, которые не умеют говорить элементарно спасибо за то, что кто-то сделал для них. Нам просто, с одной стороны, делать больше для людей, которые благодарят, а с другой стороны, нам сложно делать даже какие-то простые вещи для людей, которые никогда не говорят спасибо. Благодарите. И вы увидите, как ваши отношения с людьми вокруг вас меняются в лучшую сторону. И не только отношения с другими людьми. Когда мы благодарим, мы видим, как сердце наше постепенно, шаг за шагом, наполняется миром и радостью. В следующий раз мы поговорим об уверенности, поговорим о стойкости. Мы увидим, что нам нравятся люди, которые уверены в своих убеждениях. Даже если мы не согласны с ними, нам интересно с этими людьми. С другой стороны, нам очень сложно с теми, кто постоянно сомневается, кто постоянно не уверен, кто постоянно ждет одобрения людей вокруг него, даже в выборе мороженого. Даже в выборе каких-то элементарных вещей им нужно постоянно... Какое ты мороженое будешь? Я не знаю, какое ты будешь? Ну, я фисташковый. Вот я тоже буду фисташковый, да, мне очень нравится фисташковый. А может быть, я буду вишневый. Слушай, да, вишневый тоже очень хорошо. Нам сложно с такими людьми. А с другой стороны, нам очень легко с людьми, которые уверены в своих убеждениях. Небольшой секрет. Очень часто, когда мы рассказываем людям о Боге, они не ожидают, что мы будем неуверенны. Они думают, что, слушай, но если ты посвятил этому всю жизнь, ты будешь уверен в том, что ты говоришь. А мы начинаем проецировать наши страхи того, что то, как человек воспримет это, то, как человек отвергнет меня, то, как человек будет смеяться надо мной, на этого человека, и все, что видит человек, это наша неуверенность. Неуверенность в наших самых фундаментальных убеждениях. Вот об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Я думаю, что ни для кого не секрет этимология слова «спасибо». Что «спасибо» – это вообще «спаси Бог». Я для себя узнал об этом, когда, по-моему, только-только закончил институт, столкнулся с человеком, который просил милостыню на улице, что-то дал человеку и услышал в ответ «спаси Бог». И будучи таким верующим человеком, я сказал, что уже спас. На что мой друг, который был со мной, говорит: «Нет, спаси Бог – это спасибо». Человек тебя просто благодарит. Высшим проявлением благодарности в нашей культуре, в российской культуре, является пожелание спасения. Что это не просто благодарность, а это я не просто признателен за то, что вы сделали, но я говорю о том, что я настолько признателен, что я хочу, чтобы вы обрели вечность. Я настолько признателен за вас и за то, что вы сделали, что я хочу, чтобы вы обрели рай. В Евангелии от Луки мы встречаем с вами удивительную признательность Христа. Знаете, за что Христос благодарил Бога? Незадолго до своей смерти, слова, которые мы вспоминаем с вами на самом деле, раз в месяц, когда мы празднуем Вечерю Господню, на прошлой неделе мы вспоминали с вами эти слова. Павел говорит в 11 главе 1 послания к Коринфянам: «Ибо я передал вам то, что я получил от Христа, что Иисус Христос в ту ночь, когда предан был, взял хлеб, и возблагодарив». И когда я думал вот о том, за что благодарен Христос, меня поразило это. Через несколько, буквально там даже нескольких часов не пройдет, когда Христос выйдет в Гефсиманский сад и будет просить Отца, Если на то воля Твоя, то пусть чаша сия минует меня. Чаша – это смерть за нас, это страдание за нас. Но до этого Христос, взяв чашу, ту чашу, которую Ему сложно принять, взяв чашу и поблагодарив за нее Бога, Он сказал: «Возьмите ее и разделите между собою. Говорю вам, что я уже не буду пить от плода виноградного до тех пор, пока не придет Божье Царство». Затем, взяв хлеб и поблагодарив за него Бога, Он разломил его и дал ученикам со словами: «Это мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это воспоминание обо мне». Христос благодарит Бога Отца за то, что Он умирает за нас, за то, что Он страдает за нас, за то, что Он принимает вместо нас эту чашу. И я не знаю, где вы находитесь в вашем духовном поиске, в вашем духовном пути сейчас. Доверили ли вы свою жизнь Богу или еще нет? Но если вы этого не сделали, не уходите сегодня без того, чтобы прийти к Богу и поблагодарить Его за то, что Он сделал в вашей жизни, за то, что Он с благодарностью принял смерть и страдания за вас. За то, чтобы сегодня, когда люди говорят вам спасибо, они действительно говорили вам о том, что спаси Бог, желая вам того, чтобы и вы обрели вечность, и вы обрели рай. Для всех нас, для всех остальных, мы можем благодарить в молитве, мы можем благодарить словами, мы можем благодарить, как раз вот иногда бывает, не только слова нужны, но нужны и дела. И когда вы благодарите, когда вы возрастаете в этом навыке, когда вы вырабатываете это новое отношение, старайтесь избегать общих фраз. Будьте настолько конкретны, насколько это возможно. Потому что очень часто слышишь молитвы благодарности и думаешь: я не совсем уверен, что стоит за этой фразой. Господи, спасибо Тебе за хорошую погоду. Ты действительно благодарен за хорошую погоду, потому что так долго не было хорошей погоды? Или ты говоришь просто потому, что ты думаешь, что это духовная фраза? Избегайте духовных фраз. Будьте конкретны. Благодарите Бога конкретно за то, что происходит в вашей жизни. Вы знаете, когда я готовился и к этой проповеди, и ко всей серии, которая у нас будет по посланию филиппийцам, я вдруг понял одну интересную вещь. Вновь для себя открыл, вновь осознал. Мне нравится читать послание филиппийцам. Мне нравится копаться в этом послании филиппийцам. Мне нравится говорить о послании филиппийцам. Мне нравится служить. Действительно, вот служить мне очень нравится. Это огромная честь. Это огромная привилегия. Это огромная радость. Спасибо вам за эту радость. Спасибо за то, что вы даете мне возможность делать то, что мне нравится. Спасибо за то, что вы даете возможность служить. Спасибо за то, что даете возможность копаться в тексте. Я очень благодарен моей жене, которая терпит все мои примеры из нашей семейной жизни. Даже тогда, когда я не спрашиваю у нее заранее, когда я забываю спросить заранее о том, могу ли я использовать тот или иной пример или нет. И вообще, Саша является огромной помощью для меня. Я очень благодарен ей за это. Я очень благодарен людям в нашей церкви, которые приходят за несколько часов до начала богослужения для того, чтобы все здесь расставить. Для того, чтобы подготовить звук, для того, чтобы сделать все необходимое для того, чтобы богослужение прошло успешно. Ребята тратят свое время для этого. Когда готовилась эта серия послания филиппийцам, на протяжении 4 недель мы встречались с ребятами, которые будут проповедовать по этой серии в 7 часов утра. Встречались до начала рабочего дня. Я очень признателен этим ребятам, Митяю, Коле, Сергею, за то, что они приезжали на эти встречи, за то, что они не опаздывали на эти встречи. В 7 часов утра ребята приезжали готовые для того, чтобы думать, размышлять, для того, чтобы вместе готовить эту серию. Я очень признателен им за это. Служение – это честь. Я благодарен совету церкви, я благодарен членам церкви, я благодарен всем прихожанам за то, что у меня есть такая честь, за то, что у меня есть такая радость. Есть такая привилегия. Спасибо вам большое. От всего сердца спасибо Я действительно не воспринимаю это как данность. Потому что счастлив не тот, у кого все есть. Счастлив тот, кто за все в своей жизни благодарен. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, помоги нам, пожалуйста, благодарить больше. Помоги нам, пожалуйста, благодарить чаще. Помоги нам, пожалуйста, благодаря не скатываться в это чувство, что все, что есть, уже хорошо. Но помнить, Господь, что Ты можешь дать намного больше. Просить Тебя об этом. С благодарностью, с надеждой, с верой. Просить Тебя, зная, что Ты можешь сказать «нет», и это будет лучшее, что нужно нам. Просить Тебя, зная, что Ты можешь ответить «да». И благодарить Тебя, не уставать благодарить Тебя за все, что Ты даешь в нашей жизни. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.